Сон в весеннюю ночь. Далеко-далеко, среди гор, которых не видно отсюда, есть огромный и красивый пруд с зеркальной поверхностью. Там было тихо и свежо, и никогда не появлялись люди, любившие жить в удобных местах. Лишь изредка сюда приходили обожавший природу художник и искавший уединение от столичного шума бледный юноша с разбитым сердцем. Они находили утешение в прикосновениях невидимой божественной длани, благодаря цветам, блестевшим как слезы, и сладким, как поцелуй, песням птичек. Все это радовало их души. Но, находясь рядом с прудом, художник подумал, что природа в естественном состоянии не так прекрасна, как та, что создавал он сам в своей мастерской. Этот красивый прозрачный пруд не такой милый, как девушки, служившие ему моделями, и поэтому он свернул холст и вернулся в город, что располагался на востоке. А бледный молодой человек с разбитым сердцем хотел в ярких огнях города и опьянении самым ароматным вином забыть печаль, что была в глубине его души. Поэтому он вернулся в порт, что находился на западе. И с тех пор люди больше не появлялись на берегу пруда. Однако с приходом весны пруд ожил, благодаря птицам, зверям и насекомым. Однажды весной тут произошло исключительно прекрасное событие. Желтые кувшинки, белые и красные лотосы плавали, распустившись, как прекрасный сон, на тихой поверхности пруда. Фея лотоса смогла спокойно появиться, так как больше не приходили люди, пытавшиеся ее схватить или смеявшиеся над ней. Она играла на прозрачной поверхности пруда с золотыми рыбками, отдыхала на цветках вместе с бабочками, помогала пчеле в поисках меда. А глубокой ночью девушки-призраки танцевали танец радости или бегали на перегонки со светлячками. Все эти прекрасные существа обитали здесь, и поэтому светлячки, лягушки, бабочки, птицы были очарованы этим местом, и им снились дивные сны в весенние ночи. Благодаря этому все становилось еще прекраснее. Игры золотых рыбок, песни птиц, танцы бабочек.
Однажды теплым вечером один красивый светлячок с крылышками, сверкавшими словно бриллианты, неспешно порхал над прудом. Пруд в свете луны был наполнен поэзией, поэтому светлячок, сам того не замечая, долетел до середины пруда и уставился на луну, отражавшуюся на поверхности пруда. Он смотрел и смотрел, не чувствуя усталости, но потом вдруг осознал, что крылья его ослабели. «Скорее в спальню в цветке», — сказал светлячок, собираясь лететь к берегу. Он летел еле-еле, и тогда понял, что у него уже нет сил, чтобы вернуться на берег. «О горе! Неужели мне суждено умереть в этом тихом и прекрасном месте, в наполненной поэзией вечер?» Он посмотрел по сторонам, над ним простиралось далекое и бескрайнее небо, украшенное ясной луной и мерцающими звездами. Под ним в тихом прозрачном пруду тоже простиралось далекое и бескрайнее небо, украшенное мерцающими звездами и ясной луной. Повсюду было видно лишь далекое, бескрайнее небо и больше ничего. «Красивые звезды, далекое бескрайнее небо, прекрасная луна, прекрасный мир, прощайте», — сказал светлячок, сложил крылышки и собрался падать в пруд. И в этот момент из глубины пруда вынырнула маленькая золотая рыбка. Светлячку показалось, что это ангел в золотом одеянии прилетел из глубин бескрайнего неба. «Что с вами, светлячок?» — мягко спросила золотая рыбка. «Я устал. У меня нет сил вернуться на берег. Мне придется оставить этот прекрасный мир». «Нет сил, как будто нет права жить в этом мире», — испуганно сказал светлячок. «Нет-нет, это неправильно», — мягкий голос золотой рыбки вызвал рябь на спокойной поверхности пруда. «Нет ничего более глупого, чем говорить, что следует умереть из-за того, что нет сил в мышцах крылышек. Красота чувств и вещей — в этом сила мира. Сила мышц — такая малость по сравнению со всем прекрасным и дружественным, значит, нет ничего невозможного. Скорее садись мне на хребет, ты отдохнешь, а я доставлю тебя на берег». Рыбка говорила так искренне, что светлячок покраснел и ответил: «Ну, тогда буду крайне вам обязан». И он сел на спину золотой рыбки. Рыбка поплыла к берегу. По дороге она, стыдясь, тихим голосом сказала: «Каждый вечер я наблюдаю за тем, как вы летаете, и все думала, как с вами подружиться. В пруду нет никого красивее вас». Как будто не находя в себе места, она незаметно вздохнула. «Я тоже часто наблюдаю, как ты играешь в воде», — сказал светлячок. «При взгляде на тебя мне становилось одиноко. Среди тех, кто летает в небе, нет таких прекрасных девушек, как ты». При этих словах голос его прервался. В этот вечер они сказали друг другу только это, но с этого времени золотая рыбка и светлячок встречались каждый день. Каждый вечер они общались на пруду, вместе отдыхали в камышах. Золотая рыбка рассказывала светлячку о том, что происходило в пруду, а он ей о жизни в горах. Они оба видели сон весенней ночью. Однажды вечером фея лотоса и дух гор сделали из листа лотоса кораблик и начали играть с ним. В это время золотая рыбка и светлячок как раз прогуливались рядом. Фея лотоса сказала, увидев их: «Ни у кого в мире нет таких прекрасных крыльев, как у этого светлячка. А я нигде не видел такой красивой чешуи, как у этой золотой рыбки», — сказал горный дух. Фея лотоса продолжила: «Не знаю, насколько бы ты стал прекрасней, если бы у тебя были такие крылья, как у этого светлячка». Дух ответил: «Если из чешуи этой рыбки сделать шляпку и надеть тебе на голову, вряд ли в пруду или в горах был бы кто-то красивее тебя. Я только во сне вижу прекрасное, а я думаю о прекрасном и во сне, и наяву». Это было все, что они сказали тем вечером. Однажды вечером к пруду пришла княжна лет 12-13 из загородного дома, что находился недалеко от пруда, с маленькой корзинкой, сплетенной из дорогого тончайшего зеленого шелка в левой руке, и с сеткой для ловли светлячков в правой она подошла к пруду. На тропинке показался мальчик чуть постарше, лет 13-14, из семьи простолюдина. С маленькой чашей для золотой рыбки в левой руке и с удочкой в правой он подошел к пруду. Княжна поприветствовала его и сказала: «Я дочь здешнего князя, а я из простой семьи, что живет напротив вашего имения», — отвечал мальчик. «Когда я сижу на веранде в нашем доме, мимо нашего дома часто проходят мальчики», — сказала княжна. «Когда я сижу на веранде нашего дома, во дворе часто прогуливаются девочки», — ответил мальчик. «Ненавижу мальчишек, и я не люблю девчонок. Мальчики вечно грубы и неучтивы, они не знают правил поведения. У девочек вечно сонный вид. Они мямлят и разговаривают, как будто во сне. Непонятно, что хотят сказать. Мальчишки только и знают, что драться и ругаться. Я сыта этим по горло. Девочки только и думают, что о нарядах, украшениях и пудре. Мне это отвратительно. Неприятнее всего». Маленькая княжна и мальчик из простой семьи долго стояли в тени зеленого дерева и ругались. Собравшиеся вокруг бабочки, пчелы и птички были поражены. Они как будто обсуждали, о чем люди так долго спорят. Остальные же просто смотрели из ветвей и листьев. «У мальчиков вечно изодранная одежда и чумазые лица. Руки, ноги тоже грязные. К тому же от них всегда странно пахнет. Ничего в них красивого нет», — снова начала княжна. «А на девочках мало одежды. Лица бледные, руки, ноги тощие, как будто у трупов», — парировал мальчик. «Я считаю, что вместо того, чтобы смотреть на мальчиков, намного лучше смотреть на светлячков. А я вместо того, чтобы глядеть на мертвенно-бледных девочек, уж лучше буду смотреть на прекрасных золотых рыбок. Когда вижу мальчика, так и хочется его пнуть. А я, когда вижу девочку, так и хочется ударить пару раз. Еле сдерживаюсь». С этими словами они замолчали. В этот момент на ближайшем дереве громко затрещала осенняя цикада, будто внезапно вспомнив о чем-то. «Я повешу корзинку со светлячком под стрехой южной галереи, с самой низкой стороны ограды». Девочка на мгновение замолчала. «До свидания». «До свидания», — ответил мальчик. «Я думаю, что поставлю эту чашку с золотой рыбкой под стрехой с северной стороны, там, где совсем нет ограды». «Прости меня за бестактность». «Нет, что ты, это ты прости меня». Раскланившись, они разошлись. Девочка пошла направо, мальчик налево. В тот день они сказали друг другу только эти слова.
С того времени светлячок, сверкающими словно бриллианты крылышками, был заперт в клетке и подвешен под стрехой в южной галерее княжеского дома, в том месте, где ограда была самая низкая. А прекрасная золотая рыбка, которую он любил, была в чаше, которая стояла под стрехой с северной стороны простого дома, стоявшего напротив дома князя, в том месте, где не было ограды. Горе светлячка и золотой рыбки нельзя выразить ни пером, ни словами. Однако горный дух услышал их и начал хлопотать. Как только наступила глубокая ночь, когда затихли все звуки в доме простолюдина, он потихоньку прилетел сюда. «Госпожа рыбка, произошло и вправду непоправимое», — тихо и печально произнес горный дух. «Вы, возможно, не знаете, что ваш возлюбленный светлячок заперт в клетке и подвешен под стрехой дома напротив». От глубочайшего горя рыбка ударилась головой о бортик чаши, а горный дух повторил: «Как бы вы отблагодарили меня, если бы светлячок получил свободу?» Рыбка ответила: «У меня нет ничего, кроме жизни, печальной жизни. Если моя жизнь поможет дать светлячку свободу, то я с радостью отдам ее. Нет, жизнь мне не нужна, — поспешно прервал горный дух золотую рыбку. Лучше отдай мне свою прекрасную чешую. Тогда я приложу все силы, чтобы освободить светлячка. Забирай же ее скорее. Рыбка выплыла на поверхность. Если это хоть как-то поможет освободить любимого, то я готова отдать даже последнюю чешуйку. Скорее, забирай их все. Я мечтаю о том, чтобы мой возлюбленный как можно раньше обрел былую свободу. Горный дух взял все чешуйки золотой рыбки и сказал: «Госпожа золотая рыбка, ни в коем случае не падайте духом. Я придумаю, как спасти и вас». Он полетел к дому напротив, а опечаленная рыбка легла на самое дно чаши. Мальчик из простой семьи, услышав эти тихие звуки, внезапно широко раскрыл глаза. «Кажется, кто-то разговаривает под стрехой нашего дома». С этими словами он поспешно поднялся и вышел посмотреть. Однако там уже никого не было, лишь чья-то тень промелькнула на основании ограды дома князя. Мальчик бросил взгляд в чашу. Там дрожала золотая рыбка, на которой не было ни чешуйки. «Черт, какая гадость!» — разгневанно закричал он. А в это время горный дух долетел до южной стрехи галереи княжеского дома. «Господин Светлячок, случилось непоправимое!» Он осторожно держал в руке мешок с золотой чешуей. «Вы, возможно, уже знаете, ваша возлюбленная золотая рыбка находится в чаше, под стрехой дома напротив». Светлячок не мог вымолвить ни слова от горя. Он лишь прижал к груди две лапки, а сверкающими, словно бриллианты, крылышками закрыл печальное лицо. Горный дух повторил: «Если я смогу освободить золотую рыбку, как вы отблагодарите меня?» Светлячок ответил: «У меня не осталось ничего, кроме жизни, полной печальных снов. Если моя жизнь поможет дать золотой рыбке свободу, то скорее забирайте ее». «Нет, жизнь мне не нужна», — сказал горный дух. «Отдай мне свои прекрасные крылышки, сверкающие, словно бриллианты». «Ты», — в печальных глазах светлячка светился упрек. «Ты хочешь мои крылышки?» «Да, мне нужны прекрасные крылышки, сверкающие, словно бриллианты». Горный дух не смотрел в лицо светлячку. «Хорошо, забирай». Тихий голос светлячка стал совсем неразборчивым. Горный дух открыл клетку и забрал прекрасные крылышки светлячка. В этот момент проснулась княжна. Кто-то разговаривает в галерее. Она потихоньку встала и выглянула посмотреть. Там никого не было, лишь чья-то тень проскользнула в дом напротив. Княжна вышла в галерею, в клетке под стрехой лежал светлячок без крыльев. «Ой, беда! Во что превратили светлячка?» Княжна заплакала. Это все, что произошло в тот вечер. Солнце уже почти зашло. Пруд, освещенный последним лучом, словно сгорал от страсти. Стояла тишина. Слышно было лишь игривую болтовню птиц и шелест крыльев пчел, поздно возвращавшихся домой. Цветок лотоса после нежного поцелуя солнца тоже замкнул свои лепестки. На листе лотоса сидел светлячок, без крылышек, когда-то сиявших, как бриллиант, а рядом отдыхала золотая рыбка, наполовину высунувшись из воды. «Мне холодно, у меня нет мужества жить», — сказала рыбка сама себе, никому не обращаясь. «О горе мне! Моя жизнь в том, чтобы летать! Без крыльев и жизнь мне не нужна», — безумолку повторял светлячок. «Но я совсем не жалею, что отдала все свои чешуйки за твою свободу. И я больше всего доволен тем, что продал крылышки, чтобы вернуть тебе свободу». Они обнялись, это были их последние слова. Солнце зашло. Пруд, еще освещенный им, словно догорал от страсти. Ушло солнце, и вместе с ним ушли жизни светлячка и золотой рыбки. Растворились ли они в свете, поднявшись в бескрайнее небо, или же слились с ароматом цветов, став легкой росой? Я этого не знаю. Стояла тишина. Раздавались лишь сонные голоса птиц и шелест крыльев пчел, слишком поздно вернувшихся домой. Лотос тоже уже заснул.
Много прекрасных светлячков вышли встречать ее. Горные духи радовались и плясали при свете луны, и среди них самым прекрасным был дух со сверкающими, словно бриллианты, крылышками. Из цветка лотоса, смеясь, вышла фея. Удивительно красивая шапочка, сделанная из чешуек золотой рыбки, ярко сияла у нее на голове. Фея почтительно поздоровалась с луной и молча посмотрела по сторонам. И внезапно она увидела на листке лотоса мертвые тела светлячка и золотой рыбки. «Эй, все, скорее сюда!» – удивленно воскликнула она. Радостно танцевавшие феи остановились и с криками бросились к ней. Указывая на мертвые тела, она сказала: «Что это? Кто убил моего дорогого светлячка и мою дорогую золотую рыбку?» Все лишь молча смотрели на них. «Кто забрал крылышки светлячка? Кто забрал чешую золотой рыбки?» Руками она закрыла лицо от горя. «Вчера вечером дети схватили их», — сказал дух с крылышками светлячка. «Светлячок отдал мне свои крылья, а рыбка — чешую. И я вызволил их. Шапочка из чешуи золотой рыбки сейчас сверкает на твоей голове. О, горе! Какой же ты жестокий! Не нужна мне такая шапочка. Но ведь золотую чешую можно получить, только сняв ее с золотой рыбки, а крылышки светлячка, сняв их со светлячка. Иначе никак». «Ты жестокий! Ты убил их!» — сказала фея и заплакала. «Я не убивал их. Рыбка и светлячок без чешуи и крыльев вовсе не обязательно должны были умереть. Я же жил без крыльев, и ты ведь тоже не умерла без золотой чешуи. Они просто сами умерли», — горный дух тихо объяснял, но фея не убрала руки от лица. «Ненавижу этот мир. То, что нужно, приходится получать за счет других. Золотую чешую пришлось взять у золотой рыбки. Если я что-то получаю, то этим причиняю вред другому. Какой печальный мир!» С этими словами она вошла в цветок лотоса. Остальные феи начали парами кружиться в печальном танце. И только горный дух с крылышками светлячка одиноко сидел на камне у уединенного пруда. «Тот, кто создал этот мир, такой скупой. Как было бы хорошо, если бы он сделал побольше крыльев, как у светлячка, и чешуи, как у золотой рыбки. Какая необходимость в такой экономии в этом огромном мире?» Расстроенно повторял он. Княжна с корзинкой для светлячков в левой руке и с сеткой для их ловли в правой тихо вышла на берег пруда. По тропинке из леса вышел мальчик из простой семьи с чашей для рыбок в левой руке и с удочкой в правой. Княжна чинно поздоровалась и сказала: «Я ненавижу мальчиков из простых семей». Мальчик тоже чинно поздоровался и сказал: «Что до меня, то я тоже не слишком люблю девочек из богатых семей. У мальчиков из простых семей не только порванная одежда и грязные руки-ноги, но и жестокие души», — сказала княжна. «У девочек из богатых семей только одежда красивая, а души грязные. Ни с чем не сравняться, я так думаю», — ответил мальчик. «Вчера у моего светлячка крылья оторвал, несомненно, мальчишка из простой семьи. Вчера у моей прекрасной золотой рыбки чешую забрала, конечно же, девчонка из богатой семьи. Если бы я знала, кто тот мальчишка, что оторвал крылышки моего светлячка, я бы дала ему пощечину. А если бы я знал, кто та богачка, что забрала чешую моей золотой рыбки, то побил бы ее». Но потом они сказали друг другу: «В этот раз я подвешу клетку со светлячками на окошко в южном зале, где высокая стена. В этот раз я поставлю чашу с золотыми рыбками под окном северной комнаты, где есть старая ограда. До свидания. До свидания. Прости за неучтивость». Что вы, это я был неучтив». Они слегка поклонились друг другу и пошли. Один направо, другая налево. Княжна медленно шла вдоль пруда и увидела одиноко сидящего на камне горного духа. «Ой, это же и есть человечек, о котором мне рассказывала кормилица». С этими словами она изо всех сил, пытаясь не издавать ни звука, забралась на камень, чтобы поймать горного духа. В этот момент она поскользнулась и вместе с духом рухнула в пруд. «Помогите!» – испуганно закричала девочка. Дух тоже перепугался и послал князю пруда сигнал о помощи. В это же время мальчик-простолюдин на другой стороне пруда увидел фею, сидевшую на цветке лотоса. На голове этой феи была очень красивая шапочка, сделанная из чешуек. «Ой, это и есть фея пруда, о которой так любит говорить мать!» С этими словами мальчик подошел поближе к цветку лотоса, вытянул руку, чтобы сорвать его. Но в спешке он потерял равновесие, упал в пруд и тут же закричал: «Помогите! Скорее на помощь!» Фея тоже подала сигнал князю пруда. Не прошло и минуты, как из глубин пруда появился князь пруда. И княжна, горный дух, мальчик и фея были спасены его волшебным посохом и предстали перед ним. «Кто это шумит в таком тихом месте, в такую тихую ночь?» – спросил князь. Горный дух ответил: «Шумят, как водятся, люди». «Как водится, шумят двуногие, грязные существа», — выпалила фея. «Но раз люди такие шумные, то ничего страшного не случилось бы, если бы они утонули. Такие случаи бывали, вы же знаете». Мне все равно, сколько утонет людей, потому что это больше всего радует народ пруда, рыб и крабов. Зачем нужно было призывать меня со дна пруда?» Тон князя полностью изменился, в нем послышался гнев. «Когда наступит весна, у вас еще будет возможность совершить хорошие дела. Кроме того, до меня дошли известия о золотой рыбке и светлячке. Это совсем не похоже на вас, таких приличных духов и фей». Хотя казалось, что князь не знает ничего, оказалось, что он знает все. «Я весь вечер об этом думаю, поэтому это страшное существо и схватило меня», – признался горный дух. «И я печалилась из-за смерти золотой рыбки. Весь вечер проплакала в цветке лотоса», – сокрушалась фея. «Поэтому это гадкое существо схватило меня. У меня не было сил сопротивляться, и я обратилась к вам за помощью». Лицо князя немного смягчилось. Он сказал, указывая на княжну, «Это страшное существо хотело схватить горного духа?» «Я не страшное существо», – чуть не расплакалась княжна. «Я дочь князя. Я люблю все красивое. Хоть я и поймала вчера светлячка, но кто-то другой оторвал у него крылышки. А потом и сам светлячок исчез. А сегодня, увидев этого милого малыша, я снова хотела поймать его, чтобы нежно любить, но поскользнулась и упала в воду. Я ловлю красивых существ не для того, чтобы их мучить, а чтобы любить их».
«А это что за гадкое существо?» – сказал князь, указывая на мальчика.
«Я не гадкое существо, я мальчик из простой семьи. Я вчера поймал рыбку, но тоже не для того, чтобы ее мучить, а чтобы любить. Но кто-то забрал у нее всю чешую, а потом и рыбка тоже пропала. Сегодня вечером я увидел эту красивую барышню и захотел ее забрать домой. Не для того, чтобы мучить, а чтобы любить».
Когда мальчик говорил, князь опять смягчился. Обернувшись к горному духу, он сказал: «А зачем ты заставил страдать золотую рыбку и светлячка и забрал у них чешую и крылышки?»
«Я живу ради красоты, а крылышки светлячка были такие красивые. И еще я подумал, как было бы красиво, если надеть шапочку из золотой чешуи.
Мне очень захотелось такую шапочку. Поэтому я забрал крылышки светлячка и чешую золотой рыбки. Но я вовсе не собирался убивать их.
Мне тоже хотелось иметь чешую золотой рыбки», – подхватила фея. «И еще я подумала, каким красивым стал бы горный дух, если бы у него были крылья, как у светлячка. Но убивать светлячка и рыбку, забирать у них крылья и чешую, такое мне и присниться не могло».
В этот момент лицо князя озарилось ослепительной открытой улыбкой. «Кажется, вы все любите прекрасное, и этого достаточно. Поэтому я вам прощу ваше прегрешение из-за этой вашей любви, но вы должны идти дальше. Если по отношению к чему-то прекрасному у вас появится чувство собственности, желание забрать себе или отобрать у других, запомните, такие чувства уже нечисты. Такие чувства поднимаются из мутного источника. Если вы увидите прекрасное, полюбите его воплощение, и у вас не возникнет желания отдать все для него, пожертвовать чем-то, то такое чувство вряд ли истинное. Запомните это хорошенько. Чем больше мы любим прекрасное, тем сильнее мы становимся. Люди сильнее зверей именно из-за этой любви. У духов и фей чувство прекрасного острее, чем у людей, поэтому они сильнее их. Но над всеми, даже уродливыми вещами, стоит Бог, который также любит все прекрасное». Князь сказал горному духу и фее: «Вас смогли поймать эти дети потому, что ваше чувство прекрасного потерпело поражение». А детям он сказал: «Вы чуть не погибли потому, что хотели сделать своей собственностью прекрасные существа. Любовь к прекрасному – это сила, господствующая во Вселенной. Но эта же сила может разрушить жизнь. Запомните это крепко-накрепко и больше не совершайте ошибок», – сказал князь и взмахнул посохом.
Княжна, спавшая на камне на берегу пруда, внезапно проснулась. «Когда это я заснула в таком месте?» – спросила она, оглядываясь по сторонам. На прозрачной и спокойной поверхности пруда радостно играла золотая рыбка, а в небе летал светлячок с крылышками, сверкавшими словно бриллианты. На другом берегу проснулся мальчик. «Странно, когда это я заснул?» С этими словами он поспешно вскочил и взглянул на освещенный луной пруд. В глубине леса танцевали в лунном свете прекрасные духи, и, глядя на них, смеялась фея лотоса. Девочка и мальчик увидели друг друга и подошли поближе. Княжна еле заметно поприветствовала мальчика и сказала: «Я думаю, что ловить светлячков жалко. Вдруг им кто-то оторвет крылышки?» Мальчик-простолюдин тоже слегка поклонился и ответил: «И я не собираюсь ловить золотую рыбку. Боюсь, что кто-нибудь снимет с нее всю чешую. Лучше я буду приходить сюда каждый вечер и любоваться тем, как светлячок летает. И я лучше буду каждый вечер приходить сюда и наблюдать за тем, как резвится золотая рыбка в прозрачном пруду. Это будет здорово!» Они сидели рядом на берегу, срывали цветы синеглазки, похожие на слезы радости в эту весеннюю ночь, бросали их в пруд, бросали на воду. Хотя одежда у мальчишки из простой семьи рваная, а руки-ноги грязные, но и у него есть хорошие стороны. Я думаю, если надеть на него новую одежду и чисто-начисто отмыть руки и ноги, то он будет очень ничего, — сказала девочка. Девочка-аристократка, хотя и выглядит как труп, но и у нее есть свои привлекательные стороны. Я думаю, если она постарается, выйдет на улицу и позанимается спортом, то изменится цвет лица и кожи, и она станет здоровее. Они помолчали мгновенье. «Я совсем не боюсь ходить одна по лесу», — покраснев, промолвила девочка. «И я могу ходить в горах где угодно». Когда мальчик отвечал, его сердце учащенно забилось, уж я-то знаю. «Одному в горах не страшно, но все-таки, я думаю, более одиноко, чем вдвоем». «Вот и я думаю, что вдвоем намного веселее». «Если идти с кем-то вдвоем, то я не хотела бы пинать камни, топтать ногами и стучать сандалиями». «А я, если бы шел с кем-то вместе, то шел бы тихонько в соломенных сандалиях. Я пойду домой по той тропинке». «На той тропинке мне больше всего нравятся валуны справа и удивительная скала. Я тоже хочу по ней вернуться домой. А я больше всего люблю смотреть на сосны слева и ветви огромного лавра. Синеглазок, похожих на слезы вселенной, больше не было, и дети, наконец, поднялись. Даже если ты придешь вместе со мной, ничего страшного. Хотя кормилица, вероятно, будет мне выговаривать. Если я пойду с тобой, ничего страшного. Хотя друзья, наверное, будут смеяться». И тогда они вдвоем пошли в лес. Хотя глаза детей были широко открыты, но они продолжали видеть весенний сон. В свете луны танцевал дух. Глядя на него, смеялась фея лотоса. Золотая рыбка и светлячок спали и видели сон в весеннюю ночь.